Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что в гостях у нас сегодня протоиерей Александр Троицкий, главный библиограф Синодальной библиотеки, совместный проект «Радио «Вера» и музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди», Ксения Толоконникова, директор музея, и Алексей Пичугин.
Да, у нас в студии протоиерей Александр Троицкий, бывший сторож храма
Илья Будинова.
Да. Как вообще получилось, что вы сторожем-то попали, еще будучи студентом, сторожем храма? Как-то вам хитро удалось?
Это же было без всякого оформления документального. Это просто нужен был сторож. Добрые люди сказали, что нужен сторож. Я пошел. С одной стороны, помочь, с другой стороны, подработать.
А ваша, так сказать, ваша фигура вызвала доверие? Кто вас принимал на работу?
Староста. Да. Нет, староста. Там такими вопросами занимался исключительно староста в те годы. Ну, конечно, там же было с рекомендацией все.
А кто вам рекомендацию дал, если не секрет?
Отец Артемий Владимиров.
И по рекомендации отца Артемия?
Ну, он там же был прихожанином и тоже работал. Ну,
а, то есть больше... это еще до его священства?
Конечно, это было задолго до его священства. Мы были оба студентами. Его брат, вот мы с ним в паре, с его братом работали сторожем. Ну, в общем, это было время, когда вот как-то люди... Там в другой паре, там по два сторожа работал, три пары сторожей там.
А, то есть вдвоем.
Вдвоем.
То есть вы как пограничники заступали на смену
подвое. Заступали с вечерней службы и до начала утренней службы нужно было там. Там была сигнализация, там все было хорошо.
А много такой молодежи, студентов тогда работали так по храмам тайно?
Я не знаю, как в других храмах, но в обыденке работала исключительно молодежь. Ну, в том числе, кстати, и там в другой паре, я знаю, был сын отца Александра Егорова, там, с каким-то своим другом. Ну, какие-то родственники, знакомые хорошие.
Благонадежные молодые люди.
Благонадежные люди, да, которые, по крайней мере, там проследят, чтобы что-то там не исчезло там из церковного имущества.
До программы вы рассказывали о том, что не только в московские храмы, в которых вы список составили, не закрывавшихся, а ездили, но еще какое-то время уезжали из Москвы в храмы.
Да, потому что в Москве было просто очень тесно. На Пасху, я несколько раз ходил на Пасху в московские храмы и понял, что это, в общем, тяжело. Но это было с одной стороны, слишком много людей, все эти кордоны милиции, там все прочее, это все довольно было тяжело и неприятно. А с другой стороны, в сельских храмах надо требовалась помощь, почитать,
потому что,
со свечкой походить,
да,
там.
Молодых,
потому что там
молодых
не было
людей, молодых
людей,
мужчин, да, в особенности было мало. Да.
Да, и сельские священники, опять же, знакомых и так далее, они очень охотно
зазывали,
ожидали,
к себе,
что кто-то приедет, поможет.
Да и там, на самом деле, не так и заметно было, что приехал молодой человек.
Да, это никого там не волновало.
А это вы в Подмосковье ездили или в какие-то более дальние там?
В Калужскую область, в частности.
А куда?
Дело в том, что в те годы священники, вот те самые знакомые священники, они имели такую тенденцию перемещаться с места на место. Их не оставляли в покое.
Быть перемещаемыми.
Да. Их там уполномоченные гоняли в хвост и в гриву и перемещали их с прихода на приход. И поэтому, поехав один раз в одно место, не было никакой гарантии, что снова туда попадешь во второй раз. Потому что священник мог переехать, но он как давал знать, сообщал как-то, что вот теперь я там, в таком-то городке. География довольно обширная, потому что если говорить о Калужской, там было несколько знакомых священников, я не хочу переходить вот на личности, вспоминать. Это были прекрасные люди, замечательные. Но вот просто общее говорить об атмосфере того времени, нежели о конкретных священниках. Но это был и Боровск, и сельские храмы недалеко от Боровска.
Боровский храм – это вот тот, который на площади, единственным он действующим оставался, да?
Да, но там я был немножко позже, да. Ну, там Борисоглебский там был единственный, да. Но там был еще в роще сельский храм, который был просто на окраине Боровска.
Угу. Чем отличалось? Вот вы приезжали после московских храмов в провинциальные небольшие храмы в маленьких городах и селах. А как это визуально отличалось? Чем отличались люди, которые туда ходили?
Ну, это были
И большой ли вы компанией приезжали из Москвы?
Нет, нет.
Или всякий раз поодиночке?
Чаще не более двух, так скажем, так вот.
Не то чтобы это был какой-то московский десант.
Нет, это было бы, наверное, и вызывающе. В те годы вот приезжаешь один, там с батюшкой, так можно было договориться. Иногда можно было съездить так предварительно, допустим, на вербное воскресенье съездить. Тоже день такой для Москвы перенасыщенный в храмах. А там все-таки свободно. И договориться, что на Пасху тоже приедет.
Вот в провинциальных храмах было свободно? Неужели было свободно? Ведь там вообще могло быть так, что один храм на 20 километров.
В деревенских было, можно было войти. Ну, да? Конечно, там народу на крестный ход собиралось очень много народу. И они вокруг.
Вот у меня такой вопрос. Вот еще только вы начали рассказывать о провинциальных храмах, и я сразу вспомнила известный Солженицынский памфлет, назовем его так. Приходилось вам наблюдать такую картину?
То есть всякое вот безобразие милицейского?
Дикость такой, и милицейского, и обывательского.
Конечно, приходилось. То есть какая-то молодежь пьяная приходила, и милиция была там не лишняя, в общем-то. Вот в Москве...
Вот это, кстати, многие вспоминают, что милиция действительно охраняла, она выполняла
выполняла совершенно другую функцию. То есть роль милиции в Москве была скорее отрицательной. Они мешали людям пройти. То есть там в... Так, чтобы не было, чтобы кого-нибудь не задавили до смерти, но
до обморока.
Вредитель до обморока.
До хруста костей.
Это, в общем-то, можно было и своими силами организовать. Потому что как раз вот в такие большие праздники, когда нужно было организовать толпу, обычно, вот, когда вот я работал сторожем, староста приглашал всех сторожей выйти там за дополнительную плату на крещение. На раздачу воды.
И то там, есть на дежурство такое.
Да, никакой милиции в этот день там не было. Там милиция была только на Пасху. А вот в такие дни мы просто своими силами вполне как-то справлялись, и как-то там эту очередь какую-то там организовывали, и как-то так все было. И на Пасху тоже, в общем, можно было бы, наверное, как-то справиться. Но милиция, она вот старалась кого-то не пустить.
В особенности молодых людей.
Задерживали, да? Просто. Mm-hmm. Моих знакомых неоднократно задерживали.
Мне вот, я вас перебью, одна пожилая дама буквально днями рассказала, а в те годы совсем молодая, юная девушка, как она ходила, она так ей приходилось несколько лет подряд ходить на пасхальную службу в храм одной. И она говорила мне, что я шла, зажав в кулаке связку ключей. И я знала, что... А такие случаи на ее память случались, что если будут вытаскивать за волосы, то есть поймают и будут тащить за волосы, я, говорит, двоих положу. То есть такая вот решимость у нее была.
Нет, ну этого я не помню, конечно, таких ситуаций. Но то, что кого-то из моих учеников задерживали, отвозили в милицию. И спрашивали...
Место работы родителей.
Место работы родителей не спрашивали, но это была даже такая комичная одна ситуация, когда у него спросили, ну, естественно, спросили фамилию, имя, отчество и дату рождения, а потом спросили, а где живете? И он ему говорит, вы что, хотите ко мне на день рождения прийти?
Ёрник какой.
Приходите, дорогими гостями будете. Да, ну вот это вот, это я хорошо помню этот рассказ с того времени. Ну и вот пустили, естественно, уж все-таки времена-то были все-таки уже вегетарианские. Ну, записали где-то там себя. Вот. Так вот,
в провинции,
особенно в сельской местности, там вот эта вот пьяная толпа была действительно совершенно неуправляемой. Какие-то люди там с гитарами приходили на крестный ход.
С магнитофонами.
С магнитофонами. Да. Там, какие-то совершенно... Причем не то, что их прислали из райкома.
Ну, нет. А что, клуб-то уже закрылся, а вот тут,
представление. Представление, да. Ну, в общем, там какой-то там... И не было, конечно, никакого цепления, но все-таки наличие одного, двух, трех милиционеров было совсем не лишним.
То есть хотя бы слегка отрезвляющее действие, да, милицейская форма оказывала.
Оказывала, да, в те годы. Да, и вот там, конечно, вот был такой положительный опыт приехать там, почитать «Деяния апостолов» перед плащаницей. Как-то так вот.
Стихарь давали, наверное.
Стихарь давали, конечно, да.
Светлый вечер. На радио Вера.
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио протоиерей Александр Троицкий, главный библиограф Синодальной библиотеки.
У меня два вопроса, и по порядку. Очень мне интересно, как был устроен ассортимент тогдашней стандартной церковной лавки, так пресловутого этого свечного ящика?
Был ли он вообще?
Ну, должен был быть.
Свечки-то продавали, а что еще?
Да. И средний хронометраж проповеди московского священника.
Ну, хронометраж проповеди – это вопрос сложный, поскольку священники говорили себе по-разному. Архиереи могли себе позволить говорить, как вы знаете, долго. И такие независимые люди, и подготовленные, как отец Всеволод, говорили тоже, конечно, очень долго.
Долго, да? Проповеди отца Всеволода были долгими.
Достаточно долгими.
Ну, сколько? Это минут 20?
Может быть, да, вполне. Ну, дело в том, что были службы, ну, так скажем, ориентированные на проповедь, как, например, пассия.
Ну, да.
А были обычные воскресные праздничные проповеди. Они тоже были, ну...
Я думаю, самая распространенная проповедь была в то время с причастием дорогих причастников. Следующая служба в нашем храме состоится завтра в 8:30.
Такое тоже было. Особенно по будним дням, конечно, никто ничего так не старался не говорить лишний раз. Нет, были, конечно, благочестивые проповеди, когда люди говорили такие какие-то достаточно общие слова.
Обтекаемые,
да. Вот журнал «Московская патриархия», как я уже сказал, играл здесь некоторую защитную, так скажем, роль. Но у меня, кстати, был такой интересный случай. Однажды я приходил напутствовать одну пожилую прихожанку Елоховского собора. Так, ну, случайно мне так вот довелось. Кто-то из родственников меня пригласил. Это было, наверное, лет 20 назад. И у этой замечательной старушки был дар запоминать проповеди. И она их записывала. Пользовалась ли она какой-нибудь там стенографией, я не знаю. Но у нее дома была целая полка больших амбарных книг, в которые были записаны проповеди, говорившиеся в Елоховском соборе. Как архиереями,
За долгие годы.
Как архиереями, так и отцом Виталием Боровым.
Вы забрали в библиотеку?
Одну тетрадку только.
Не отдали остальные?
Ну, неудобно было. Она их перечитывала, понимаете? Uh-huh. Это было ее излюбленное чтение.
Говорят, отец Виталий Боровой хороший говорил проповедь.
Говорил, да. Я помню, даже однажды по BBC передавали его проповедь. Как это удалось, я не знаю, но это вот еще...
Я, к сожалению, его
еще достал. Еще в те годы.
Уже немощным достаточно человеком.
Да, ну вот он, причем говорил так ярко, да. Так вот, я тоже очень жалею, что все это пропало, конечно.
Скорее
как жаль,
всего,
но точно пропало.
Всего. Если родственники этой женщины нас слышат, пожалуйста, принесите в музей или в синодальную библиотеку.
Или, может быть, не родственники этой женщины, а люди, у которых есть
подобные документы.
Да.
Потому что это, конечно, это просто потрясающе. Это может служить, просто это собрание, оно само по себе экспонат. Его вот так вот выставить, накрыть стеклянным кубом, и больше уже ничего не нужно.
Да, ну а откуда еще можно было, откуда люди брали, собственно, вот что почитать? Но в советское время это была проблема острая. То есть
острейшая.
Люди доходили до того, что покупали атеистические книги,
да,
и
именно
ножницами вырезали цитаты из Священного Писания, наклеивали в тетрадку и читали эти отрывки вот подряд.
Как словарь атеиста, да, или там настольная книга атеиста. Во-первых, это книги, которые составлялись очень часто ушедшими. Там Александр Осипов, например, один из... У меня дома есть настольная книга атеиста, составитель Александр Осипов, ваш друг и атеист. Надо напомнить, что он был некоторое время ректором Ленинградской духовной академии, знаменитым протоиереем.
Ректором не был.
Профессором.
И исполняющим обязанности ректора он тоже был. С момента ее открытия до тех пор, пока ее не возглавил митрополит Григорий.
Но он, простите, был стукачом в то время уже. У меня есть даже подозрение, что он был стукачом еще до того, как приехал в Советскую Россию. Он же неважно.
Это вполне возможно, да. Но вот, кстати, тема ренегатства – это отдельная тема. Я думаю, что ей нужно будет посвятить все-таки, как она бы ни была тяжела, ей нужно будет посвятить отдельный выпуск.
Да. Ну, вот, вот такие вот были... Как люди, собственно, жили? Они не имели... Вы говорите, что продавали за свечным ящиком? Кроме свечей ничего не продавали, как правило.
Если... А крестики, иконки? Крестики. Вот то, что необходимо в таком повседневном религиозном обиходе.
Были крестики, да, действительно, были крестики. Причем крестики были такие, знаете, алюминиевые, которые печатали из какого попало материала в мастерских, которые еще существовали до возникновения Софрина. И находились они в подвале Алексеевского храма.
В подвале, и там еще у них такие гаражеподобные, такие сараи до сих пор сохранились на территории. Я вот недавно как раз там была.
Вы сразу интересно. Говорите, что Алексеевский храм имеется в виду храм, который находится неподалеку от метро ВДНХ.
Да, это храм бывший, очень красивый храм, это путевой храм, царский храм, Алексей по Михайлович, дороге Алексея Михайловича, да, по дороге в Троице-Сергиеву лавру.
Один мой знакомый там работал, он как раз говорил, что там всегда была проблема с материалом, и чтобы изготовить эти крестики, отправляли человека покупать подносы, которые продавались для столовых, алюминиевые, и их раскатывали, штамповали из них крестики, поскольку купить материал было, все было лимитировано, ну, при социализме, что, собственно, еще могло быть. Так вот, ну, вот эти крестики действительно продавались, такие вот...
Венчики крестики, пресловутые.
Венчики, ну, естественно, по мере поступления, то есть, когда нужно было отпевать, венчики находились, действительно.
А можно ли было купить вот просто, вот банально молитвослов? Вот попадались вам молитвословы за... Я не говорю о Евангелии. Евангелие – это отдельная тема, практически невозможно было достать, это понятно. Нет, а вот молитвословы издавали чаще, сравнительно.
Продавали еще такие простенькие иконки, конечно, печатные, бумажные, фотографическим способом, бумажные, иногда в пластмассовых рамочках.
Святитель Николай по преимуществу?
Нет, разные были. Спаситель, Божья Матерь, Святитель
Николай. Такая есть неатрибутированного святого, такая маленькая. Не знаю.
Нет, разных святых тоже были. Но большого выбора не было никогда. То есть, ну, несколько иконок можно было действительно маленьких купить. Если появлялось что-то сверх того, то это всегда было заметно. Ну, например, выпускали какую-нибудь в издательском отделе пластинку с церковными песнопениями. Эти пластинки, в частности, распределялись по храмам. В основном они выпускались для как сувенирной продукции.
Первые записи подобного рода совместно с фирмой всесоюзной грамзаписи «Мелодия» были сделаны еще в 60-е годы.
Так вот, в конце 70-х, начале 80-х пластинок выпускалось довольно много разных, но очень редко можно было видеть одну или две пластинки, что они стоят за свечным ящиком. Как так вот высоко, чтобы все видели, что они есть. И стоили они баснословно дорого по тем временам. Я уж, конечно, не буду говорить, сколько именно. Но, в общем, не каждый мог себе позволить
купить. Ну, в общем, вам, студенту и сторожу храма, не приходило в голову покупать?
Нет, конечно, нет. Вот то же самое с молитвословами и с другими книгами. Они, как правило, ну, и вовсе не попадали за свечной ящик. Очень редко что-то, или там календари, например. То есть календари распределялись по храмам. Естественно, их приобретали клирики, старосты, другие сотрудники храма по списку. Возможно, какие-то их родственники, знакомые. И если оставалась там парочка каких-то, вот, то староста...
То их выбрасывали.
Их не выбрасывали.
Не выбрасывали, это, да. А выбрасывали в советском значении этого слова, выбрасывали на прилавок.
Да, да, могли. Вот мог появиться там календарь или какое-нибудь издание, официальное издание, за довольно значительную сумму денег можно было приобрести. Какие-то такие вот брошюрки... Там буклетики там сдавались какие-то. Вот они
буклетики
могли...
Буклетики были с календарями, я тоже помню. Вот такое в Пименовской церкви, вот и у нас в музее это есть. Там календарь такой обычный.
Настенные календари иногда появлялись.
Да, да, да.
Настенные
да.
календари, вот
или
они
вот
появлялись.
Или небольшого формата.
Такого. К Новому году появлялись какие-то настенные календари, которые иногда там продавались...
Ну, не перекидные, а вот просто...
Большие такие, большие, да. С портретом патриарха такие большие, не перекидные, нет.
А, ну, то есть...
Простынёй такой.
При большом желании можно было приобрести, хотя...
Ну, это надо было караулить, да. Чтобы приобрести. Мне... И случайным образом они туда попадались. Был другой путь к приобретению церковных изданий. можно было какого-нибудь ветерана войны или там, в общем, какого-то очень старого человека взять за ручку, отвезти в Новодевичий, в издательский отдел, подвести его к окошечку.
Подписать его.
На... Да, и он сказал, кстати, что сказать, хочу купить там Библию или там Молитвослов, или Новый Завет, или календарь вот вышел. И, как правило, не отказывали. То есть один экземпляр можно было купить вот таким вот, причем по издательской цене, не по той цене, как
правило. Ну, вот интересно, это если вы приводили ветерана, а если вы самостоятельно пришли, вот такой красивый 22-летний, ну, это могли бы... вы это купить или нет?
Мне иногда удавалось. Именно так я и делал. Но, понимаете, ходить каждый день было неприлично все-таки, понимаете, нескромно. То есть, ну, там, два раза в год можно было прийти и так вот попросить. А вот я знаю, вышел Новый Завет. Выпишите, пожалуйста. И они выписывали там такую накладную, там, брали деньги в кассу, на склад отправлялись накладной. Все это помещалось в подвале.
Почему же все не шли этим путем, коль скоро это было так вот...
Стеснялись.
По-видимому, несложно.
Стеснялись. Нужно было все-таки как-то вот...
То есть из-за границы в чемоданах возить,
да,
не стеснялись.
Вот именно. Или там, значит, на каких-то протоксероксах это все дело ксерить, потом раскладывать по экземплярам.
Тоже не стеснялись.
Нет, но это было как раз гораздо проще. Ну что, раскладывать, сидеть, раскладывать, это уж милое дело.
Даже сначала же надо было пойти, я не помню, только это уголовно наказуемое было деяние воспользоваться...
Копировальным аппаратом, да, конечно, уголовно.
Это же можно было просто...
Нет, не само пользование аппаратом было наказуемо, а хозяйственная деятельность была наказуема.
Ну да. А это же, как правило, было сопряжено с хозяйственной деятельностью.
Это было сопряжено, да. И этим занимались люди, которые сидели. Виктор Бурдюк такой был, знаете, вот... Не тот Блохин, писатель такой. Да. Вот он, они сидели именно по этой самой статье за то, что они изготавливали молитвословы, Новые Заветы и другую полезную литературу. Они отбывали срок. И, кстати, некоторые священники тоже сидели в те годы. Правда, в основном не в Москве. В Москве я не помню. А вот один из братьев Пивоваров в Новосибирске сел именно за...
И сажали их именно вот как раз по этим экономическим статьям.
По экономическим, да. Чтобы перепродал там что-то якобы там и все такое. Да, ну, нашли как-то вот... Но вот это такая вот... Да, ну, что касается этих самих копий, то копии, как правило, делались с издания Московской Патриархии. И от качества зависела безопасность продажи этих копий. То есть эти копии можно было купить, ну, например, как правило, не засвеченным ящиком, но какие-нибудь там церковные нищие иногда высовывали из-за пазухи какой-то сам издат.
Я сейчас представляю себе сцену из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Лёш, помнишь, как Шурик бегает, ищет какие-то там транзисторы,
да,
или,
конечно,
лампы,
да,
или еще что-то такое, как перед ним распахивают пиджак,
да,
и там,
ну,
все, что угодно,
пластинки
есть,
да, так все продавалось.
Да, ну вот я помню, в одном из московских храмов стояли одни и те же нищие, и один из них был как раз нацелен на продажу...
На извлечение прибыли.
Извлечение прибыли из...
Нищие, я думаю, зарабатывали больше среднестатистического инженера из НИИ.
Сам издатский... Ну, это было рискованно. Вообще говоря, продавать всякие сам издат, ну, надо было все-таки быть уже таким вот отпетым человеком совсем, чтобы прямо всем предлагать вот церкви. Ну, всем мы не предлагали. Предлагали определенному кругу потенциальных покупателей.
Спасибо большое. Все время нашей программы подошло к концу. Напомним, что главный библиограф Синодальной библиотеки, протоиерей Александр Троицкий, был гостем программы «Светлый вечер». Это был совместный традиционный выпуск с музеем «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова.
Доброго вечера всем. Я, пользуясь случаем, еще раз приглашаю и отца Александра, и всех вас, дорогие слушатели, к нам в музей, и приглашаю также писать нам на адрес podspudom@yandex.ru.
Это адрес музея, да, или info@radiovera.ru. Это адрес почтовый уже нашей радиостанции. Пишите свои пожелания, предложения. Может быть, какие-то экспонаты тоже. Мы с вами договоримся, как вы нам передадите. И приходите в музей. Спасибо, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».